Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа «Цена Победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях Юлия Кантер, доктор исторических наук, профессор, сотрудник музея «Эрмитаж». Музей, я думаю, ни для кого не секрет, питерский, как и наши сегодняшние гости. Она тоже наш гость, из, не просто гость студии, но и гость еще из Питера. А всех, кто... Здравствуйте, Юлия. А все, кто там приезжает в Москву и Санкт-Петербург, все очень гости дорогие для нас.
Это мы знаем.
Это вы знаете. Ну и, естественно, о чем мы можем говорить с гостем из Санкт-Петербурга, будем говорить о Санкт-Петербурге. Но и как это связано теперь с войной? Сегодняшняя, если говорить серьезно, то сегодняшнюю программу мы, собственно говоря, назвали не очень, наверное, оригинально, а именно «Ленинградское дело», но в это уже достаточно хорошо известное словосочетание мы вложили чуть-чуть больше, чем то «Ленинградское дело», известное нам по истории, начатое в 1949 году. «Ленинградское дело» имеется в виду дело, в том числе и это «Ленинградское дело», и другие дела, связанные с ролью, если хотите, и со славой, военной славой Ленинграда в годы Второй мировой войны. Поскольку, вот мы, если я правильно понял, из наших предварительных с Юлией Кантер разговоров, после уже окончания войны, уже после 1945 года, началось, если хотите, такое разбирательство, что ли, и анализ, но анализ достаточно... с большими последствиями, я бы сказал, да, той роли, которую играли отдельные личности и отдельные города в годы войны. И вот об этом, собственно говоря, мы будем сегодня говорить с Юлией Кантер. И, Юля, чтобы не я все это дело объяснял, а вы, у меня сразу же первый вопрос, это фактически то, что я уже наметил в своем кратком вступительном слове, это насколько увязано, казалось бы, очень странная, да, вещь, что «Ленинградское дело» там действительно исторически известно, начатое в 49-м году, там с постановления президиума или уже политбюро было, политбюро, по-моему, ЦК. Как вот это дело, какое имеет вообще отношение к войне, к цене победы, к тому, что пережил в годы войны ваш город?
Ну, начну, если позволите, с конца. Дело в том, что «Ленинградское дело» действительно один из последних и крупнейших политических процессов, связанных с эпохой сталинизма. И коснулся он, что принципиально, далеко не только Ленинграда. Он коснулся самых разных регионов страны. Да, он начался в Ленинграде, но судебное разбирательство происходило в Москве. И дело формировалось из разрозненных изначально. И интересно, что и обвинительное заключение, и, соответственно, приговор был отредактирован и подготовлен Сталиным. И вот тут я должна перебросить мостик еще на одну личность, так сказать, исторический мостик, на Андрея Жданова, к тому моменту главного партийного идеолога, а до того человека, возглавлявшего Ленинградскую партийную организацию, человека, с которым связаны многие трагические события времен блокады и судьбы города во время блокады и в начале войны. Не безинтересно, что Жданов сыграл ключевую роль в, и по должности, и по личностным, я бы сказала, характеристикам в истории, связанной с печально известным постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград».
Это
46-й год. И тут это впрямую связано с вашим с ответом на ваш вопрос и с той самой ценой победы, которая не только в названии передачи, но и с обсуждением цены победы для Ленинграда и для страны в целом. Да, вы совершенно правы. Разбирательство о том, какой ценой победа, кто побеждал, и только ли, и столько ли с личностью одного главного руководителя страны, генералиссимуса Сталина, связана эта победа. А это началось в 45-м. Люди возвращались с войны, раскрепощенные прежде всего духовно, как ни пафосно это, может быть, прозвучит, они возвращались победителями, не только увидевшими, как живут там, где они побывали, как освободители. Я имею в виду даже Восточную Европу, да, на пути к Берлину. Они испытали чувство, во-первых, всеобщего единения впервые, может быть, 1917 года, которого не было. И были вправе ожидать свободы и честного разбирательства, просто разбирательства, как сказать, гуманитарного, даже не юридического. Почему же все началось? Почему первые полгода и даже год войны мы так отступали? Почему было столько пленных? Что творилось вообще на войне? Это были солдаты и офицеры. И вот эта вертикаль, как вы понимаете, была в прямом смысле кровно заинтересована в том, что будет дальше. И жить хотели люди дальше. Враги сожгли родную хату, да? Страну нужно было восстанавливать. Нужно было создавать новые предприятия, нужно было восстанавливать из руин города, и не только Сталинград, да? И не только Киев и так далее. Минск, который вообще остался в руинах, нужно было заново жить. И развернется ли экономика к миру, к обычному человеку, к ленинградцу в том числе, да, пережившему ценой половины жизней своих, простите за тавтологию, жителей, страшные военные годы? Этот вопрос звучал у самых разных людей, у рабочих, у колхозниц, у интеллигенции и у партийного руководства, в том числе и ленинградского. Дело в том, что в Ленинграде те руководители, которые были в городе и которые действительно защищали город, оставаясь, так сказать, на партийно-производственных местах, были уважаемы и ценимы. В меньшей степени это относится к личности Жданова, в когда-то засекреченных воспоминаниях, попавших в спецхраны, блокадных воспоминаниях. В частности, мне пришлось читать, это просто колоритный пример, не исключительный, но колоритный, когда один из инженеров, занимавшихся проблемами там, санитарии и канализации в городе зимой 42-43 года, зимой, это был, кажется, февраль, может быть, вот январь, ну, вот зима, что такое блокадная зима, пришел к Жданову как раз обсуждать проблемы необходимости там санитарных мероприятий в городе, понятно почему, шатаясь от голода, пишет он в своих воспоминаниях. И он пишет, что если бы я увидел много хлеба и даже колбасу в этом 43-м году на столе у партийного руководителя Жданова, я бы не удивился. Но у него в вазе лежали пирожные Буше. Видите ли...
Извините, Юль, здесь я вас перебью, потому что вы или подтвердите, или опровергните, раз уж мы об этом заговорили, достаточно много есть свидетельств, как и опровержений. Вот того факта, что якобы во время войны, во время блокады Жданову и другому, надо сказать, партийному руководству, да, чуть ли не самолетом завозили вот не только пирожные, но чуть там и икра,
абрикосы,
и так далее,
говорят.
Но это все говорят.
Вы знаете,
да?
Вот насчет говорят.
Нет.
О том, что... Вот именно. Именно поэтому я говорю о том, что я лично читала, и свидетельство. О том, что партийное руководство Ленинграда питалось отнюдь не нормой 125 блокадных грамм, я думаю, говорить не приходится. Данных о меню не существует. Вернее, опубликованных данных не существует. Кстати, по Москве есть. Вот издали такой сборник о защите и охране Кремля, объекта номер один. И вот там есть меню. Но это Москва и это Кремль, вы понимаете. Я думаю, что все-таки в Ленинграде даже партийное руководство, сидевшее в Смольном, питалось несколько хуже. Но, тем не менее, недостатка не наблюдалось. Это бы понятно, если бы не Буше, да, вот вопрос в этом. Вы знаете, мне, ну, если уж вы заговорили на эту тему, опять же, пришлось читать в материалах нашей контрразведки военного времени, ленинградской. Был такой сборник, он назывался «В тисках голода. Ленинград глазами донесения НКВД и СД». Что само по себе любопытное сопоставление. Ну, так вот, в числе прочего, там были материалы о награждении нашего контрразведчика, перешедшего линию фронта рядом, взявшего языка, несмотря на то, что он был с оружием, доставившего его в Ленинград, тот был успешно допрошен и так далее. Так вот, в наградном, так сказать, документе премирован 50 граммами колбасы. Колбаса выдана, съедена тут же. Это даже чекисты находились в таких условиях и умирали от голода в Ленинграде. Что-то о партийном руководстве такого неизвестно. Ну да ладно, не буду злобствовать, так сказать, в адрес партийного руководства, вернемся к нашей теме. Так вот, в Ленинграде действительно стали задумываться о цене победы. Да, она одна на всех, мы за ценой не постоим, это правда. И Ленинград за ней не постоял. Но какова цена? И что будет дальше? Ведь Ольга Бергольц, Анна Ахматова, Михаил Зощенко и многие-многие другие, остававшиеся в Ленинграде, внесли свой вклад в победу, я думаю, что не меньше, чем те, кто был на фронте, как минимум, да? Каким он будет? Какое будет общество? Каким, вернее, будет общество, какое будет страна? И, конечно, это все, эти вопросы выливались на страницы литературы, ну, если публиковались, а на тот момент еще публиковались. И вспомним, кстати, и Федора Абрамова, и Даниила Гранина, ленинградца, фронтовика, и многих других.
Я
тогда
имел счастье беседовать.
Да, а я недавно с ним виделась в Петербурге, и он мне с удовольствием рассказывал об этом на вашем интервью как раз. Да, это правда. Так вот, как это было? И, естественно, ленинградская интеллигенция, кто-то возвратился из эвакуации, ну, как в случае с Ахматовой, а кто-то и не выезжал, как Ольга Бергольц, задумывались, писали в прозе и в стихах о своих чаяниях и о своих воспоминаниях. И сразу это толкнулось на цензуру. Ольге Бергольц не дали опубликовать многие ее вещи, в том числе и блокадные дневники, да, и поэму. Далее начались сложности, собственно, с тем, что происходит вот в городе, как дальше. И любопытно, что ленинградское дело, которое действительно, как вы справедливо заметили, началось гораздо позже, чем 1945-1946 год, как бы таким, я бы сказала, пробным шаром относится именно к 1946-му, потому что когда громили журналы «Звезда» и «Ленинград», кстати, проект постановления в отношении этих журналов, касающихся непосредственно личностей Зощенко и Ахматовой, опять же, был выправлен именно Сталином. И документ, подтверждающий это, недавно фондом «Демократия» в сборнике «Сталин и космополитизм» опубликован. Именно о том, как Сталин правил, ужесточая формулировки этого постановления, кстати, которое даже в советское время было опубликовано не полностью, а в изложении. Из 13 его пунктов 9 опубликованы не были. И вот эти пункты, не опубликованные, касались, в частности, ленинградского руководства, которое допустило либерализм, позволив журналу «Звезда» ввести в свою редколлегию такого подонка литературы, как Михаила Зощенко, я цитирую, и так далее. Вот впервые появляется имя партийного руководителя Капустина, который будет расстрелян 60 лет назад. Ровно.
50-й год.
Да, это 50-й год. Это самый конец октября 50-го года. И вслед за этим еще серия процессов с посадками, не только в Москве, подчеркиваю, но и дальше. Вот первый пробный шар, опять же, первый упрек, публичный официальный партийный упрек ленинградскому руководству, допустившему недопустимое.
Да, я так задумчиво на вас смотрю, потому что я просто действительно задумался над тем. А что, собственно говоря, вот есть еще одна история, опять же, вы опровергнете или подтвердите, хотя я думаю, что вы подтвердите, потому что это, по-моему, вот это как раз исторический факт.
Что, это вы подтверждаете исторический факт?
Нет, я имею в виду там с икрой и с абрикосами,
не
это как бы это не подтверждается, а это, по-моему, подтверждается, собственно говоря, здесь особенно больших усилий надо, чтобы его подтвердить, и речь идет о музее. Музей в Ленинграде, музей блокады, который был закрыт.
Да.
А что вообще за этим? Ну, сейчас вы расскажете, во-первых, про это, и ваш комментарий. Что вообще за этим всем стоит? Это что, некая ревность, некая, я имею в виду, со стороны Сталина, да? Некая зависть. Что это?
Вы знаете, это абсолютно не исключительная прагматическая, если вам угодно, с точки зрения, так сказать, сталинского руководства в целом. Не надо персонифицировать лично, это не касается только Сталина, а и всей плеяды, так сказать, руководителей, которые были вокруг него, ему подчинялись, и которых он вокруг себя собирал и терпел. Так вот, нежелание, чтобы знали правду всю. В этом смысле, ну, это ни для кого не секрет, это тоже исторический факт. Сталин, кстати, Ленинград очень не любил. И когда он был Петроградом, и когда он стал Ленинградом. Непонятный, опасный город. Город, в котором, понимаете ли, было кронштадтское восстание, где были бунты петроградских рабочих, между прочим, протестовавших так же, как и кронштадцы за советы без большевиков, между прочим. Никогда до конца не покорившийся город. Ну и так, а пропой это не касается, собственно, непосредственной темы нашей передачи. Так исторически сложилось, что Ленинград или Петербург в историческом контексте единственный из городов, которые когда-либо были столицами России, империи ли, республики ли и так далее, который никогда не был под оккупацией. Никогда. Даже Москва была. Ну, во время войны 12-го года. А Ленинград, Петербург все-таки не был. в кольце было. Вот, и это, может быть, так сказать,
под... Питерские, они всегда
питерские
находят,
такие,
вот
находят
что-то такое.
А ведь не опровергнут?
Ну, надо подумать.
Попробуйте. Вот. Ну, на самом деле, шутки шутками, но тем не менее, некие действительно ментальные особенности, да, сознания или подсознания, они существуют. Музей обороны и блокады, закрытый как раз на рубеже 48-49 года окончательно, и подвергавшийся давлению чуть пораньше. Да, 48-49. Как раз накануне, вот уже накануне Ленинградского дела, когда оно было вот в разгаре, это 49-й год, ну и, соответственно, давление на него началось раньше. А вот музей начал собираться в 43-м и открываться, так сказать, ну, первыми экспозициями, еще, конечно, не музейными как таковыми, в 44-м.
Фактически почти сразу после...
Конечно, когда сняли блокаду Ленинграда, именно. И это была принципиальная вещь. Понимаете, люди, которые еще в кольце, еще в 43-м, уже думают о том, а что будет дальше? После них, когда, может быть, их уже самих, да, в условиях блокады и не будет. Там было много любопытных, интересных, очень болезненных экспонатов, очень честных, и героических, и трагических. Там было обо всем, и о блокадной повседневности в частности. Почему я говорю «было»? Потому что фонды этого музея утрачены процентов примерно на 50.
Утрачены. То есть его не просто закрыли, а еще
его
и уничтожили.
Не просто закрыли, там уничтожали документы. Сейчас я скажу еще о том, что не только в этом музее. В лучшем случае их передавали в другие хранилища или в спецхраны. Это в лучшем случае. Вот это до нас и дошло. А в худшем случае их просто уничтожали.
И, уничтожали целенаправленно? То есть знали, что уничтожать или случайно? Что-то уничтожили, что-то не уничтожили?
Уничтожали. Я думаю, что случайности тоже были, но уничтожали целенаправленно. Материалы, связанные с блокадной повседневностью. Связанные с свидетельствами неблагоприятной ситуации, иногда и в умонастроениях. Ну, не надо идеализировать, да, вот, кстати, о питерских, не надо идеализировать. Mm-hmm. Все было, да, когда город находится в оккупации, когда страшный голод, бомбежка и нет тепла, и когда непонятно, что будет, и то ли идет слух, что сдадут город, то ли нет. Мы уже с вами в какой-то передаче говорили, что блокада, кольцо блокады замкнулось 8 сентября 1941 года, в Ленинграде об этом узнали в ноябре почти. Мы обсуждали эту тему. Опять же, почему так получилось? И что было, опять же, что происходило в первые месяцы? Почему город был так не готов? Ну, Бадаевские склады, Бадаевскими складами, а где же остальное продовольствие? Это все было и фиксировалось. К чему я об этом вспомнила? У нас есть еще один музей, музей политической истории России. Это бывший музей Октябрьской революции. Но он действительно шире по, так сказать, экспонатуре, как говорят музейщики, и по идеологии, что ли, чем, собственно, музей одной революции. Так вот, этот музей пострадал практически не в меньшей степени тогда, когда закрывали музей обороны и блокады Ленинграда. Там тоже уничтожали целенаправленно. И что интересно, не только то, что связано с войной.
Юль, мы продолжим, безусловно, эту беседу. Сейчас у нас небольшой перерыв, после чего Юлия Кантер и продолжение беседы с ней.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Я еще раз приветствую нашу аудиторию, как телевизионную, так и радийную. Мы продолжаем программу «Цена победы». Меня зовут Виталий Дымарский. Мою гостью Юлия Кантер, доктор исторических наук, профессор, сотрудник Ленинградского. Ну, мы говорим сегодня о Ленинградском деле, поэтому Санкт-Петербургского, конечно, музея «Эрмитаж». Юля, мы остановились как раз на том интересном, безусловно, месте, когда говорили о том, почему, по какой причине и каким образом, какими методами был закрыт, ликвидирован фактически музей блокады Ленинграда.
Да, ликвидирован. Он открылся уже несколько десятилетий спустя и в полном объеме стал существовать уже, в общем, после 91-го. Тогда, когда, собственно, открылись фонды, открылись спецхраны тоже, в том числе и для пополнения коллекции.
Что ж там было такого секретного?
Ничего секретного там абсолютно не было. Как не было ничего секретного, а было запретное, да? В тех дневниках, которые писали ленинградцы, ну, дневники в Ленинграде было вести запрещено, как вы знаете. И радиоприемники нужно было, нельзя было слушать. Совершенно верно, все то же самое, да. За исключением, ну, той знаменитой, да, тарелки ленинградской, через которую вещало ленинградское радио, о чем я еще тоже скажу. Она тоже подверглась репрессии. Это к вопросу о цене победы. Так вот, в том числе и партийных руководителей среднего звена и обычных ленинградцев просили писать дневники, воспоминания о недавно пережитом, что абсолютно
сразу
логично.
После войны.
Сразу после войны, да. Ну, начиная с 44-го, а потом уже, так сказать, усилилась эта тенденция, что совершенно логично, в 45-м году. Так вот, эти дневники либо цензурировались в значительной своей степени, а тех, что цензуре не подлежали, где было много того, что нужно цензурировать, просто попадали, в лучшем случае, в спецхран. И, ну, в партийный архив, опять же. И надо сказать, что, слава богу, они сохранились, многие. И, сохранившись, дали возможность сейчас историкам изучать вот ту правду непреукрашенную. Это не черное, не очернение ни в коей мере. Это та вся правда, плюс прошедшее через индивидуальное сознание, да, из совокупностей которого складывается сознание массовое. В Петербурге вышел трехтомник «Человек в блокаде». Каждый том посвящен той или иной, так сказать, тематике, интересовавшей обычных рядовых ленинградцев.
Ну, в свое время, кстати говоря, уже упоминавшийся Гранин вместе с Адамовичем даже делал.
Ну, черная блокадная книга, которая, как вы тоже знаете, вышла далеко не все, далеко не целиком, и даже в урезанном виде, тем не менее, вышла не сразу и не полностью. Так вот, возвращаясь к музейной теме, которая не менее страшна, чем тяжела, чем тема человеческая. Я говорила и о музее политической истории России. Это федеральный музей, расположенный в Петербурге. Так вот, сотрудники к юбилею музея, он основан был в 19-м году, как этот музей, как музей революции, в прошлом году провели анализ на основе документов, которые у них сохранились, в частности, чтобы не было разговоров, что это слухи, домыслы и так далее, по актам конфискации и уничтожения экспонатов этого музея. Так вот, после окончания Ленинградского дела, соответственно, осень 1910 года, начинается огромная чистка в этом музее. Любопытно, что, трагически любопытно, что даже 1937-1938 годы, когда музей тоже был репрессирован, в таком количестве экспонаты не изымались. Я процитирую буквально две фразы из отчета музея. Начались непрерывные чистки фондовых коллекций, в результате чего музей, который сумел сохранить свои основные реликвии в период Большого террора, войны и Ленинградской блокады, лишился ровно половины своего собрания. Свыше 100 тысяч раритетов, документов, листовок, плакатов, фотографий были либо уничтожены, либо переданы в другие архивные хранилища. Во дворах Петропавловской крепости, где музей тогда размещался, в буквальном смысле сгорела часть исторической памяти. Там так и называются акты об уничтожении путем сожжения этих экспонатов. Так и пылали костры в Петропавловской крепости не в переносном смысле, а в самом буквальном. И одним из самых трагических экспонатов этого музея сейчас, на мой взгляд, является положенная в витрину книга об изъятии и уничтожении экспонатов этого музея. И теперь сама эта книга, этот маркиролог, является экспонатом Музея политической истории.
Юля, такие вещи, ну, надо сказать, нигде не делаются просто так, да, а уж в Сталинском Советском Союзе все, безусловно, имело некий политический, высокий политический смысл, я бы сказал. Так вот в чем вы видите смысл всего этого? После войны, что Сталин должен был остаться единственным победителем, да, всем там связанных, мы с вами говорили, всем связанным процессом дела Жукова, да. Сталина не должно быть конкурентом. Клиентов, да, а в ленинградцах, видимо, в том же Вознесенском, да, видимо, что в нем видели некого конкурента, да.
Вы знаете, это вопрос субъективного восприятия. Да.
Почему тогда не тронули Жданова, да? Вот,
Жданова не тронули раньше. И Жданов, о котором в Ленинграде хорошо знали, и в партийной организации хорошо знали, никогда не мог. И не претендовал, и не мог претендовать на какую-либо популярность в народе, да, и в массах, вот в прямом смысле в массах, и уж среди интеллигенции тоже. А руководители вот того поколения, которое пришло в Ленинградский обком и горком и партии перед самой войной, ну, в 40-м году, ведь основная плеяда пришла в 40-м году, так называемых молодых руководителей. Хотя,
они же пришли на волне тех репрессий, которые прошли в 1937-1938 году.
Совершенно верно. Конечно. И не надо считать, продолжая ответ на ваш вопрос относительно конкуренции, да, не надо считать, что эти люди были слишком новаторы, демократы и реформаторы. Отнюдь. Они были, да, в определенном смысле либеральнее. Они были молоды, и они
были образованы.
Они были образованы. Это вот хорошее слово по сравнению с другими. Дело в том, что ленинградская партийная организация 40-41 года впервые за, так сказать, послереволюционную, что ли, историю, ну, за исключением первого советского правительства, да, российского советского правительства, в отличие от всех остальных регионов, опять же, да простят меня, в том числе московского, на 90% имела высшее образование. Это беспрецедентно. Причем в среднем уровень, я специально посмотрела эти данные, в среднем уровень ответственных партийных чиновников в парторганизации до того был, с высшим образованием, был 9%. Понимаете разницу, да? То есть она в буквальном смысле на порядок выше, 9,90%. Об этом, кстати, пишет и Людмила Алексеевна Вербицкая, президент Петербургского университета, в своих воспоминаниях, а она, так сказать, из числа тех, кто пострадал от ленинградского дела. Но, что нельзя не сказать, Сталин опасался конкуренции. Опасался не то чтобы ореола Ленинграда, кстати, за что буквально пинали и Ахматову, и Бергольц особенно, за возвеличивание и неадекватное возвеличивание роли Ленинграда. Кстати, это вменялось в вину Попкову, Вознесенскому и Капустину. Усиление темы трагизма, неадекватное выпячивание роли Ленинграда в победе и так далее, и так далее, и так далее. Это было. И опять же, Жданов, ну, никак не конкурент, да, даже в массовом сознании. Жданов уже давно в Москве, он занимается идеологией, он успешен в этом, и только. Более того, в Ленинграде были предприняты попытки, учитывая, что и Вознесенский, и остальные все-таки получили хорошее университетское экономическое образование, понимали, что экономику нужно разворачивать. Сейчас бы сказали, что либерализировать, но в рамках абсолютно советской экономической системы, но разворачивать в пользу обычного рядового человека, что, кстати, в Ленинграде и была предпринята попытка сделать. Она оборвалась тогда же, в 49-50-м.
А откуда вот эта плеяда взялась в 40-х годов? Кто ее привел, если хотите?
Она пришла из поколения, кстати, революционного, но, так сказать, молодого революционного поколения, которое, да, родилось в начале века буквально, которое получило образование уже в советское время, но отчасти у профессоров, которые преподавали и до революции. Это люди, я бы не сказала, что они были в целом единомышленниками. Единомышленниками, на самом деле, их сделала только война и блокада, когда нужно было вместе выживать, спасать город. Они были действительно, как я уже сказала, относительно хорошо образованы, и плеяды они могли считаться только лишь в том смысле, что понимали, в какую ситуацию попал город и из какой ситуации его нужно выводить, к чему возвращаться в 45-м году. В 48-м году...
А был ли лидер, ну, которого можно было считать, которого Сталин мог бы считать?
Вознесенский. Вы знаете, вот после убийства Кирова в 34-м году был такой, уж скажу печальный, процитирую печальный анекдот, ну, когда случилось 1 декабря 1934 года убийство, Кирова, Сталин собирает партийное руководство. Сегодня, товарищи, случилась трагедия, убили Сергея Мироновича Кирова. Голос из зала. Кого надо, того и убили. Вот. Так вот, якобы Киров считался возможным конкурентом, сегодня он действительно был популярным руководителем ленинградским, это правда. Хотя отнюдь не был ни демократом, ни гуманистом уж совсем, строителем Беломорканала как минимум. Тем не менее, вот после этого появилась еще одна фигура в сознании руководства федерального, извините, союзного, что могут быть люди, группировка, как всегда это принято, да, которая перетягивает одеяло на себя. Ленинград тянет одеяло на себя от Москвы. Эту группировку Сталину необходимо было убрать. Не потому, что она на что-то претендовала, а потому, что она существовала. И да, в значительной степени претендовала на некоторую, в том числе, экономическую обособленность. То есть вот эти люди, кстати, в экономическом смысле выступали против, так сказать, абсолютной тотальной централизации экономики, главным образом. А Ленинград, как крупный промышленный центр, имел на это право претендовать. Тоже было неугодно. Кстати, Косыгин потом пытался, он же тоже, что называется, из питерских.
Ну, это во-первых, во-вторых, он, в общем-то, фактически проводил, по-моему,
да,
реформу,
да,
Вознесенскую.
Да, конечно, только гораздо позже.
Гораздо, да, позже, уже после Сталина.
Уж совсем после Сталина тоже, гораздо позже.
Юль, еще один вопрос. Вот в этой же студии у меня как-то была одна беседа с одним гостем, который рассказывал вообще о судьбе послевоенного поколения вообще в Советском Союзе, не в отдельно взятом городе. Да? И вот, в частности, говорилось о том, что вот Сталин очень боялся вот этого поколения вот этих лейтенантов, да? Вот этих офицеров, молодых еще, то есть динамичных, имеющих силы, жизненные силы, не только жизненные силы, и физические силы. И, как вы сказали, прошедшие и Европу, и еще вот с духом и ощущением своей победы. Да?
Конечно.
И вот это. Но вот здесь берем отдельно взятый город, если мы говорим о Ленинграде. Но в Ленинграде-то их не было. Ленинград же был все-таки городом блокадников.
А из Ленинграда на фронт не уходили?
Уходили, безусловно. Вот расскажите, каковы вот в этом смысле. Да, я имею в виду, что вот уходили. Но в то же время у меня все-таки вопрос по поводу жителей-блокадников. Они-то не представляли собой такой силы и такой угрозы, там, ложный, мнимый, но это другой уже вопрос, который представлял себе Сталин, да, который придумал себе Сталин.
Вы знаете, и да, и нет. Ну да, чтобы сказать сразу, мы уже с вами немножко говорили на тему о ленинградском ополчении, помните,
да,
несколько передач назад. Из Ленинграда уходили, и ополчение в Ленинграде было создано раньше, чем в Москве, просто была директива, опять же, известный факт, что ополчение должно было создаться первым в Москве, потому что Москва должна была подать пример всей стране как столица. Поэтому, так сказать, мобилизацию ополченцев отложили в Ленинграде, и только когда в Москве были сформированы первые подразделения, потом уже вслед за ними ушли на фронт ленинградцы. Я имею в виду ополченцы. А из Ленинграда уходили все те, кому надо было уйти. Уходили и добровольцы, так сказать, в строевые части тоже. Да, но Ленинград отличался не только вот этим, то есть тем, что уходили на фронт, он не отличался, а был, так сказать, в ряду всей страны, естественно. Но блокада, да, это такой феномен. Ни один город не существовал с 41 по 44 год в состоянии кольца. И известные вещи, связанные с Ленинградской симфонией, с блокадным ленинградским радио. Кстати, спасибо, что напомнили, вернусь. В Петербургском университете факультет журналистики, опять же, выпустил очень любопытную книгу, связанную с ленинградским радио, фактологическую книгу, из которой становится ясно, статистически ясно, какие чистки во время ленинградского дела были проведены в архиве ленинградского радио. Это катастрофа. Вычищались фонды ленинградского радио.
А что вычищали?
Того самого. Всего.
Вот эти вот
репортажи. Не все, конечно, да, но репортажи. Времен блокады и войны, в том числе репортажи, связанные с выездами корреспондентов ленинградского радио на фронт, за линию фронта, к линии фронта и так далее. Репортажи, которые они вели буквально, что было исключительным случаем, и в прямом эфире тоже. Некоторые сюжеты, связанные с радиоспектаклями, которые тоже были. Огромное количество бесценного материала.
То есть это было с тем, что изъять из эфира, я не знаю, там, условно говоря, упоминание его Вознесенского.
Не-не-не, не только. И не столько, нет. Изымались по разным блокам, не только материалы, так сказать, связанные с врагами народа, которые к тому моменту были расстреляны, да, то есть партийное руководство, но и вообще материалы, связанные с фактами жизни блокадного Ленинграда, его сопротивления ежечасного, да, ежеминутного, вообще с тем, что происходило в Ленинграде. И, кстати, Ольга Бергольц, когда она съездила в Москву, интересно, что она, ведь первая ее поездка в Москву была еще во время блокады. Ее на самолете доставили в состоянии дистрофии просто на некоторое время в Москву, где была встреча в Союзе писателей. Кстати, я скажу, что в это время в Ленинграде от голода у нее умер муж, и из Ленинграда выслали ее отца, потому что немец Теодор или Федор Христофорович Бергольц был выслан как представитель вражеской национальности из Ленинграда. Но это апропо. Так вот. Я просто, что называется, рояль в кустах, но я эту цитату не могу не зачитать. Во имя чего мы бьемся, мучаемся, обмирая, ходим под артобстрелом? Во имя чего? Ведь они выделены у нее курсивом в воспоминаниях, которые, естественно, опубликованы только после...
Сейчас.
Ну, не сейчас, сейчас лет, понимаю, лет 10 назад. Они же утвердятся в случае победы. Им зачтут именно то, что они делают. В умерщвлении живого слова, в уродовании его в лучшем случае. Это из книги «Говорит Ленинград», которая вышла, опять же, недавно. О Ленинграде все скрывалось. О нем не знали правды, так же, как о Ежовской тюрьме. Я рассказываю москвичам о нем, как когда-то говорила о тюрьме. Ольга Бергольц перед войной была арестована. Неудержимо, с тупым посторонним удивлением. Нет, они, опять же, курсивом, не позволят мне не прочесть по радио февральский дневник, не издать книжки стихов так, как я хочу. Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас. Вот вам ответ о происходившем на ленинградском радио тогда, когда было ленинградское дело, и, собственно, в музее, и, собственно, с городом. Они не давали. И, опять же, это было как раз связано не с ленинградским руководством, а с союзным руководством.
по поводу союзного руководства. А, кстати, Сталин-то был хоть раз в Ленинграде? Ну, не считая
17-го. Ну, тогда убили Кирова.
Не считая 17-го года и 34-го.
Да,
но
всё.
Потом не было. И после войны не было.
А Сталин вообще не особенно любил выезжать.
Он не любил выезжать.
За крайне редким исключением. Да?
Но после войны он не приезжал.
Нет, нет. И продолжая тему любви, не любви и цены победы, нужно было, руководству нужно было уравнять, может быть, всех, или принизить, что называется, вот этот пафос, который, в свою очередь, пафос победы, да, сделать ее достоянием одного человека, что не может быть, потому что вот как раз в Великой Отечественной войне важно слово «отечественное», да, может быть, в большей степени защищали не государство, не Советскую империю, а тому, то самое Отечество. Потому и очень разные люди, такие разные люди объединялись в этой борьбе, как даже и духовно разные, и образовательно разные, да, как Вознесенские и Ахматова. Да, у них был свой участок фронта, так сказать, в широком смысле этого слова. Но они его смогли защитить. И то, что было развязано как раз в связи с ленинградским делом уже потом, не только вот конкретно в связи с расстрелом группы ленинградских руководителей из посадкой в лагеря и тюрьмы, не только их родственников, но и всех тех руководителей, которые в разных регионах на тот момент уже работавших, которые так или иначе были связаны с ленинградской группировкой, как говорили. Mm-hmm. Это, скажем, проводники экономического курса. Относительно, это борьба, знаете, ведь вот эта борьба не Петербурга, или, извините, Ленинграда и Москвы, это борьба своих со своими, что интересно. Это внутрипартийная борьба, но со стороны Ленинграда этой борьбы объявлено не было. Просто нужно было убрать тех, кто мог потенциально, что ли, мешать. Ну, а с писателями, опять же, с писателями, с литераторами, с интеллигенцией были проведены дополнительные разработки. Ольга Бергольц ежеминутно, ежечасно опасалась тюрьмы. И ежедневно, ежечасно, трудясь, страшились и тюрьмы. Но не было людей бесстрашнее и горделивее, чем мы. Это все та же Ольга Бергольц, которую заставили отречься от хвалебных, искренне хвалебных слов в адрес Анны Ахматовой. Это уже 49-50. И упрекнули за то, что, потеряв свою обычную искренность, она отделалась сухой констатацией. Ольга Бергольц не сдалась. Ее судьба послевоенная, как хорошо сформулировала ее сестра, кончилась война, кончилась Бергольц. Ее не пускали, не любили. И особенно не публиковали. Собственно, от ареста по ленинградскому делу ее спас Александр Фадеев. Это правда. Угу. Это сложная фигура Фадеев, но тем не менее, вот ее как раз он не сдал.
Ну, сложный в том числе, поскольку он мучился.
Да.
Выполнял,
да.
Но мучился.
Но мучился, был честным человеком. Чего, кстати, увы, нельзя сказать, во всяком случае, неизвестно таких фактов о том, насколько и как мучился Симонов.
Его, насколько я знаю, тоже мучился.
Тоже мучился, и за это достоин уважения. Но то, что происходило как раз в это же время и с его установочными докладами, связанными и с писателями, и с космополитами, это нам хорошо известно. Об этом есть и в воспоминаниях Александра Володина, Израиля Медтера и так далее, когда оклеймили Зощенко, который сказал: «Мне не нужно ни ваших похвал, ничего, дайте мне умереть спокойно», — сказал Зощенко. И к этому коллеги по цеху тоже приложили руку. И, кстати, относительно эпохи, о которой вы спрашивали, как ни парадоксально, совсем уж, казалось бы, не пафосно обобщающая Ольга Бергольц по стилю, по литературной ментальности, ну, в отличие от Анны Андреевны Ахматовой. Когда умер Сталин, опять же, да, вроде бы, да, действительно, кончилась эпоха, и наступил то ли страх, то ли не страх, а у кого-то и действительно трагедия, потому что Сталин воспринимался, да, едва ли не как бог. «Они твоели трубы, рыдали, четыре ночи, четыре дня, с 5 марта в колонном зале, над прахом эпохи, кромсавшим меня». Ну, конечно, тогда не опубликовали, естественно. Но вот эта эпоха кромсала и тогда...
Это Бергольц.
Это Бергольц. Это на удивление Бергольц. И эта эпоха, к сожалению, кромсает сейчас и нас тоже. Она ведь не отпускает.
Не отпускает, это правда. Вот не зря даже вот новые... как глава этой комиссии президентской Михаил Федотов поставил такую вроде странную задачу для 2010 года — десталинизация общественного сознания. Но мне кажется, она тем не менее очень актуальна.
Это очень честная и хорошая задача, только многотрудная.
Это да.
Потому что много времени пропущено и упущено.
Да.
Мы будем надеяться, что эта борьба будет
успешной. Многие люди не понимают, о чем идет речь, потому что говорят, ну что бороться со Сталиным? Это не со Сталиным борьба с трупом, да? Это борьба с наследием.
Это борьба с идеологией,
что осталось,
ментальностью,
с тем, что осталось в головах.
В головах и в подсознании, конечно. Да. То есть той самой разрухой. Убежденной такой разрухой.
Да.
В головах.
Да? Давайте еще раз еще вернемся к послевоенному периоду.
Ну, мы так уже не уходили.
Ну, сейчас мы ведь перешли уже на сегодняшний день, на десталинизацию. Ну, тогда десталинизации, я думаю, никто и не мечтал. Вот все-таки вот эта угроза вот этого со стороны послевоенного поколения, она была, вот есть даже.
Угроза кому?
Сталину или режиму. Она была мнимая, иллюзорная, кажущаяся или реальная? Вот как вы думаете?
Ну, кажущаяся Сталину.
Ну, кажущаяся Сталину, да.
Ну, вы знаете, на самом деле надежды. Надежда – это не есть угроза, да? Она может во что-то трансформироваться. Надежда на некоторое послабление, ну, если угодно, на социализм с человеческим лицом. Да, была. Действительно была. И ощущение раскрепощения было. А любое ощущение раскрепощения, то есть избавление от страха,
чревато.
Для самопожирающей системы, какой была сталинская, чревато тяжелыми последствиями для этой системы. Сталин был, тут я процитирую недавнее интервью директора Эрмитажа Михаила Петровского, который сказал, что Сталин, в принципе, не заслуживает, парадоксальная вроде бы вещь, Сталин не заслуживает того, чтобы о нем говорить так много, потому что он был воплощенной опосредственностью.
Ну, это правда.
Это правда.
Именно о чем потому... с вами, может быть, не так красиво сказали, когда мы говорим о десталинизации, речь не идет о борьбе с этим человеком или
совершенно
тем более, с его
верно.
Трупом.
Но тем не менее, именно из-за того, что это было в буквальном смысле торжество посредственности, окружавший себя только такими, потому и тасовал бесконечно. Как только появлялись более или менее яркие личности, даже исповедующие ту же идеологию, ведь яркие это не значит положительные, правда? Их следовало убрать, чтобы была вот эта вот масса, которая вокруг одного.
Ну, так
и
понятно, сколько единомышленников было уничтожено.
Конечно.
Даже тех, которые перед смертью клялись ему в верности.
А которые и были верны.
Которые были верны, как тот же Бухарин, там, скажем. Да? Но это еще, так сказать,
это более ранние
довоенные.
Нет,
более ранние
и потом и оппозиции как таковой, ни в сегодняшнем понимании, ни так сказать, в общем терминологическом, что ли, оппозиции ведь не было. Конкуренция, может быть, была подспудная, но претензий на какое-то главенство или на угрозу нет. Но Сталин с его и подозрительностью, и ревностью, и действительно, вот как продукт созданной им же системы, не мог и не должен был это терпеть. Вот это уже происходит.
И надо еще сказать, видимо, одну вещь, что, хотя дело называется ленинградским, но просто выходцы были из Ленинграда, что они к тому времени уже многие были в Москве. Да,
ну, основной костяк, конечно, был еще в Ленинграде, и вырос в Ленинграде. Кто-то был в Москве, кто-то был на северо-западе России на ответственных должностях, а кто-то и дальше. Кто-то уходил, уезжал на Урал, потому что действительно это были квалифицированные специалисты. И на восстановление народного хозяйства страны они были необходимы. Потому и подождали. Опять же, люди сделали свое дело, их следовало убрать. 4 года дали передышки.
Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить.
Именно это я и перефразировала, да?
Да.
Ну, но Мавра расстреляли.
Слишком много ушло, да, незаслуженно.
Конечно.
Спасибо. Это была Юлия Кантор в программе «Ленинградское дело», в цикле программ «Цена победы». Сейчас портрет от Тихона Дзетко, а я с вами прощаюсь. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».